В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале, 20:00 в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе министр обороны Грузии Тинатин Хидашели сегодня отправилась во Францию. Абхазская общественная палата раскритиковала ряд законопроектов, находящихся на рассмотрении парламента самопровозглашенной республики. Во Владикавказе прошел творческий вечер Мелитона Казиты. Как проходит реформирование украинской милиции под руководством Экис Гуладзе? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: парламент Греции рассматривает реформы, предложенные кредиторами. Переговоры по иранской ядерной программе могут быть прекращены. Чичваркин подтвердил, что ему предложили возглавить Укрнафту. Парламент Греции сегодня решал вопрос, оказать ли поддержку реформам, предложенным накануне премьер-министром Алексисом Ципрасом международным кредиторам в обмен на финансовую помощь. Против плана Ципраса могут выступить его соратники по леворадикальной партии Сириза, занимающая более жесткую позицию, а также младший партнер по правящей коалиции – правоцентристская партия «Независимые греки». Министры финансов стран еврозоны в субботу обсудили вопрос о том, рекомендовать ли кредиторам начать с Афинами переговоры о продолжении финансовой помощи. Кредиторы пока не комментируют план Ципраса, предусматривающий в том числе меры по увеличению налогов и пенсионную реформу. Однако их мнение будет решающим при принятии решения по Греции на саммите Евросоюза 12 июля. Греция, оказавшаяся в глубоком финансовом кризисе и в состоянии дефолта, просит у них 53,5 миллиарда евро на покрытие своих долговых обязательств до 2018 года. Государственный секретарь США Джон Керри заявил в четверг, что шестерка, ведущая ядерные переговоры с Ираном, прекратит диалог, если Тегеран не найдет в себе силы принять трудные решения, необходимые для достижения соглашения. По словам Керри и других западных участников переговоров, Иран до сих пор не принял политического решения о сворачивании своей ядерной программы. Тегеран упрекает западные столицы в том, что они отказываются от прежних договоренностей о масштабах ядерной программы, которую будет позволено сохранить Ирану, и о сроках отмены санкций. Нынешний раунд переговоров начался 2 недели назад и уже дважды продлевался. Ввиду того, что окончательная сделка не заключена, сторонам пришлось также пролонгировать исходное рамочное соглашение, выработанное в Женеве 3 месяца назад. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арахчи сообщил в интервью, что остается нерешенными лишь несколько вопросов, в том числе график инспекции иранских атомных объектов сотрудниками МАГАТЭ и график снятия с Тегерана американских и европейских санкций. Обсуждается также ключевое требование Ирана об отмене эмбарго ООН на импорт обычных вооружений, против чего возражают Соединенные Штаты и в поддержку чего высказывается Россия, которая надеется заключить крупные оружейные сделки с Тегераном.
Эхо Кавказа. Новости.
Живущий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин подтвердил, что получил предложение возглавить украинскую энергетическую компанию «Укрнафта». Он также подтвердил, что встречался с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, но о теме беседы рассказать отказался. «Было несколько встреч и, как мне показалось, есть перспективы, хотя ситуация в украинской экономике откровенно плохая. Ситуация сложная и задача, которая передо мной стоит, также архисложная. Я со своей стороны приложу все усилия, чтобы оправдать доверие, провести все необходимые реформы, чтобы улучшить финансовое состояние компании», сказал бизнесмен, основатель и бывший совладелец российской компании «Евросеть». Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Чичваркин оказался в числе претендентов на должность главы «Укрнафты», которая является крупнейшей газо- и нефтедобывающей компанией на Украине. 42% ее акций принадлежит группе «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского. Блокирующий пакет акций у «Нафтогаза». В Германии задержан мужчина, который, как подозревают, убил 2 человек, открыв стрельбу в окрестностях города Ансбах на севере Баварии. Жертвами стали женщина и мужчина, проезжавшие мимо на велосипеде. По данным полиции, под огонь попали еще 2 прохожих, но они, к счастью, не пострадали. Злоумышленник стрелял из своего кабриолета, на котором и попытался скрыться. После допросов новых свидетелей по делу об убийстве Бориса Немцова у следствия не осталось достаточных оснований подозревать в причастности к организации преступления бывшего офицера чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева. Об этом РБК заявил адвокат Шамсудин Цакаев. С этим мнением согласился и другой защитник подозреваемых по делу. Как отмечает агентство, новые свидетели появились после того, как в мае следственную группу по делу об убийстве возглавил Николай Тутевич. Тогда же стало известно и еще об одном предполагаемом фигуранте – водителе Геремеева Руслане Мухутдинове, которого знакомые называли «Русиком». По данным источника РБК, в июне следователи провели в один день 2 очные ставки подозреваемого в убийстве Заура Дадаева с новыми свидетелями. На одной из них автодилер опознал Дадаева и заявил, что именно он еще осенью прошлого года покупал автомобиль ЗАЗ «Чанс». Эти показания противоречат первой версии следствия о том, что автомобиль убийцам якобы предоставил Геремеев. Адвокат семьи погибшего политика Вадим Прохоров уверен, что и Геремеев, и Мухутдинов причастны к преступлению. Показания новых свидетелей, по его мнению, не снимают подозрения с Геремеева. Новая инициатива российского парламента, предложившего запретить деятельность так называемых нежелательных организаций, еще один гвоздь в крышку гроба свободы выражения мнений и гражданского общества в России, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели отправилась сегодня утром во Францию, где собирается подписать уже 2 договор, который касается приобретения грузинской стороной оборонительного вооружения. Детали заключаемого контракта не разглашаются. Первый контракт с французской стороной о приобретении средств ПВО глава грузинского оборонного ведомства оформила еще 15 июня. Однако и тогда представители грузинских властей отказались разглашать информацию о сделке. Тем не менее, в Минобороны Грузии обещают, что воздушное пространство будет защищено максимально. Звиатн Чедлишвили продолжит.
Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели в официальную поездку во Францию, уже 2 за последний месяц, сегодня провожали не только представители ее ведомства, но и грузинские журналисты. Последние надеялись заполучить хоть какие-нибудь детали, готовящиеся к подписанию очередного договора с французской стороной. Хидашели перед камерами говорил о некоторых деталях, но отнюдь не о тех, которые могли бы пролить свет на обстоятельства сделки, призванной еще больше усилить безопасность страны.
Мы подписываем 2 договор уже с другой французской компанией для того, чтобы система, которую мы приобрели несколько недель назад, была более эффективной. Напомню, тогда мы сказали, что это только начало, и в целом систему ПВО можно значительно усовершенствовать в зависимости от возможностей государства. И вот правительство приняло решение не откладывать с этим и уже на первом этапе оформить 2 часть контракта.
Рассказала Хидашели. О какой компании идет речь, какие именно услуги или виды вооружения она предоставит и во сколько это обойдется грузинской казне, министр не пояснила. Стоит отметить, что до сих пор неизвестны детали и первого договора с французской стороной, в результате которого Грузия предположительно приобрела мобильную радиолокационную станцию среднего радиуса действия GM-200. На это указывает макет этой модели, который стоял на столе во время подписания контракта. Однако военный эксперт и главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Авадашвили считает, что подписанный контракт является частью более масштабной военной закупки, и подтверждение этому – 2 договор, ради подписания которого министр обороны и отправилась сегодня во Францию.
Министр обороны не конкретизирует, но речь может идти о зенитно-ракетной системе или даже комплексе. То есть радиолокационная система будет контролировать воздушное пространство и обнаруживать объекты, а зенитно-ракетные установки в случае необходимости будут их сбивать или повреждать. Исходя из того, что производится во Франции, выбор будет сделан между 3-4 средствами вооружения. Наверное, стороны сойдутся на системах среднего радиуса действия. Сомневаюсь, что Франция будет готова продать нам оружие дальнего действия, которое могло бы сбить или повредить объект в глубине воздушного пространства России.
Сказал «Эху Кавказа» Авадашвили. При этом эксперт посетовал на то, что в условиях полной засекреченности и отсутствия информации выстраивать какие-либо предположения довольно сложно. В свою очередь, другой грузинский военный эксперт Вахтанг Маисаев в комментарии «Эху Кавказа» признался, что не понимает того, почему грузинская сторона упрямо держит детали закупки в строжайшем секрете. Это, помимо всего прочего, наталкивает на мысли о том, что речь может идти о наступательных видах вооружения.
Если государство приобретает оборонительное вооружение, то это не должно становиться строжайшим секретом. Если речь идет о наступательных типах вооружения, то в таком случае могут быть нюансы с элементами засекреченности. В любом случае, государство-покупатель обязано провести приобретаемое вооружение в реестре Совета Безопасности ООН, где фиксируются абсолютно все контракты, все факты военного сотрудничества, особенно если мы имеем дело с оборонительным вооружением. Если же засекреченность вызвана тем, чтобы лишний раз не привлекать внимание России, с которой мы фактически в состоянии войны, то это опять же несерьезно, так как об этом контракте все равно станет известно.
Говорит Маисая. Но не исключено, что как раз фактор России действительно является, если не главной, то немаловажной причиной, почему грузинские власти не хотят разглашать детали. Так, во время первого визита во Францию министр обороны Тинатин Хидашели в эфире общественного вещателя Грузии заявила, что не может говорить о деталях сделки. В противном случае проще продолжить беседу на русском языке, и тогда даже не придется тратиться на переводчика, чтобы разгласить секретную информацию, недвусмысленно заявила тогда министр. Напомню, что впервые информация о намерении грузинского правительства приобрести французские средства ПВО появились во второй половине прошлого года. Тогда пост министра обороны занимал лидер свободных демократов Ираклий Авасания. Однако позже он обвинил соратников по власти в преднамеренном срыве подписания соглашения о приобретении средств, обеспечивающих воздушную безопасность, и затем был отправлен в отставку. Сменивший его на министерском посту Миндиа Джанелидзе заявлял, что планы не меняются и переговоры с французской стороной продолжаются. Лишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня Общественная палата самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела несколько законопроектов, находящихся на рассмотрении абхазского парламента. Критических замечаний было немало. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Общественной палате в Сухуми сегодня обсуждался проект закона об особых экономических зонах, предложение по внесению поправок в Конституцию и реформированию избирательной системы. Закон об особых экономических зонах в первом чтении уже принят парламентом Абхазии. В Общественной палате была создана рабочая группа, в которую вошли экономисты Заур Шалаша, Александр Страничкин, а также предприниматель Абисалом Кварчи. Заур Шалаша и Абисалом Кварчи одобрили проект, а Александр Страничкин выступил с критикой и изложил свои возражения.
Это земельный кодекс 1994 года, в котором есть ограничения по передаче земель, и решение по данным вопросам принимает только парламент. Поэтому, когда в нашем законе написано, что правительство выделяет земельные участки, надо понимать, что это в обязательном порядке должно быть согласовано парламентом. В Российской Федерации в нашем законе есть запрет на определенные виды деятельности в особых экономических зонах. В Российской Федерации вписано производство подакцизных товаров. У нас почему-то убрали. Это виноводочные изделия, табачные изделия. Это ни в коем случае нельзя производить в особых экономических зонах. Потом дальше в нашем законе вписали, что кабинет министров может определять иные виды деятельности, осуществление которых не допускается в этих зонах. Это значит, что кабинет министров может ввести новое ограничение. Это мы, значит, меняем правила. И это значит, что я могу ухудшить условия для предпринимателя.
Страничкин обратил внимание на то, что в налоговом законодательстве Абхазии не прописаны льготы для особой экономической зоны, и этот пробел надо устранить. Он предупредил о том, что проект потребует серьезных финансовых вложений, так как создание инфраструктуры, дороги, энергетика, иные коммуникации – все это ляжет на плечи республиканского бюджета, потому что инвестор на пустое место не придет. Он также не согласен с тем, что проект допускает розничную торговлю в особой экономической зоне. По его мнению, это недопустимо. И в закон надо внести запрет для резидентов на создание филиалов или представительств за пределами особой зоны, иначе это может привести к созданию офшорной зоны. Члены общественной палаты выражали сомнения в том, что такие экономические зоны вообще нужны Абхазии. Асида Шакрыл сказала:
может быть, где-то это и работает, но наш опыт, наши знания, это связано с Российской Федерацией. Да? И закон, который представлен, тоже переписан в законодательство России. Поэтому мы как бы не понимаем, что происходит, почему так вот скоро, быстро проталкивать этот закон. Тем более, что вот не было сказано вот о тех опасениях, о рисках, да? Анализ этого не видно. Вот это вызывает опасения.
Членам рабочей группы поручили выработать единую позицию и сформулировать конкретные предложения. Общественная палата выразила свое мнение по вопросу внесения поправок в Конституцию. Суть предложений в том, что надо убрать пост вице-президента, ввести 5-летний ценз оседлости для кандидатов в президенты, сохранить нынешний состав парламента из 35 депутатов и ликвидировать норму неприкосновенности депутатов. Конституционному суду необходимо передать право толкования законов и изъять эту норму из полномочий парламента. Кандидатура премьер-министра должна согласовываться с парламентом. Президента надо наделить правом роспуска парламента, а парламенту дать право объявлять импичмент президенту. Рабочая группа Общественной палаты предлагает перейти на смешанную пропорционально-мажоритарную избирательную систему, вести отчеты ЦИК парламенту и оплачивать работу председателей и секретарей окружных и участковых комиссий на протяжении 2 предвыборных месяцев. Члены Общественной палаты пришли к выводу, что второй вопрос тоже нуждается в доработке. В 3-дневный срок все, у кого есть возражения, должны их представить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Сегодня министр по делам пробации и исполнению наказаний Грузии Георгий Гебришвили провел брифинг, на котором ознакомил общественность с новыми правилами содержания осужденных. Чиновник заверил, что они полностью соответствуют правилам, принятым в странах Европейского Союза. Оппозиция сразу же выступила против реформы, видя в ней угрозу политическим оппонентам власти. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Георгий Гебришвили представил общественности уже утвержденные им новые правила содержания заключенных. Министр по делам пробации и исполнению наказания не очень скромно назвал их новшеством революционного масштаба. По его словам, распределение заключенных по группам и содержание их в условиях, учитывающих так называемые риски поведения, знаменует переход на европейские стандарты и окончательное расставание с советской системой устройства исправительных учреждений. После этого громкого заявления Мгебришвили перешел к описанию конкретных изменений в правилах.
Заключенные, которые постоянно нарушают правопорядок, имеют предрасположение к криминальной субкультуре и создают опасность для прочих осужденных, будут переведены в исправительные учреждения строгого режима. Вместе с тем, те, кто ориентированы на скорейшую социальную реабилитацию, будут причислены к низкой группе риска. Соответственно, им будут определены более легкие условия содержания. А определять категорию риска будет специальная дисциплинарная группа, которая будет проводить индивидуальные собеседования с отбывающими наказание.
Отрапортовал министр. Он добавил, что заключенных разделят по 4 категориям риска. Что касается дисциплинарных комиссий, то они будут состоять из 5 постоянных и 5 запасных членов. Беседования с осужденными будут происходить раз в 12 месяцев, по истечении которых категория риска может быть изменена. К сожалению, Георгий Мгебришвили не пояснил, какую роль в этом процессе классификации заключенных будет играть суд. Сегодня именно судья определяет режим содержания содержания граждан в заключении. Если же эту прерогативу получит Министерство по исполнению наказаний, то не стоит ли его переименовать в Министерство назначения наказаний? Министр также не пояснил, каким образом такие революционные изменения могут быть произведены не поправками в законодательство, а простым приказом министра. Правозащитник и адвокат Лия Мухашаври новые правила содержания заключенных пока не видела. Но она уверена, что описанные Гебришвили изменения могут привести к росту недовольства в тюрьмах. Какие есть гарантии, что заключения дисциплинарных комиссий будут справедливыми и обоснованными, задается вопросом Лия Мухашаври.
Это очень сложный и деликатный вопрос. Отбывающие заключение лица в течение длительного периода адаптируются к условиям, и необоснованный перевод без должных обоснований в места более строгого заключения может привести к фатальным последствиям. Произошло несколько десятков случаев, когда перевод осужденных в другое исправительное заведение заканчивался конфликтом с тамошними заключенными, что не раз приводило к трагическим последствиям. Кроме того, без создания процедуры обжалования решения комиссии, чтобы человек имел право обжалования и изменения принятого решения, может привести к росту дополнительной напряженности.
Предупреждает адвокат. Вопросы имеются и у оппозиции. Представитель национального движения Михаил Мачаваряни не верит в успешность реформы пенитенциарной системы при существующих властях.
Мы слышим много разговоров, но проблемы были и остаются. На протяжении последних 2 лет в тюрьмах говорят о возвращении института смотрящих. Происходят многочисленные пытки и убийства заключенных. К сожалению, искоренить проблему не удалось ни нам, ни новым властям. Я не думаю, что наши оппоненты смогут изменить проблему мест содержания. Однако опасаюсь, что новую систему вполне могут опробовать на наших арестованных соратниках в политических целях. Риск подобного сценария очень высок.
Резюмировал Михаил Мачаваряни. В целом пенитенциарная система остается ахиллесовой пятой для всех без исключения властей Грузии в подсоветский период. Эксперты говорят, что нужна жесткая политическая воля, чтобы кардинально изменить положение в тюрьмах. Сегодняшние предложения министра по делам пробации и исполнению наказаний пока не дают оснований полагать, что ситуация в тюрьмах в скором времени приблизится к европейским стандартам. Ирак Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас комментарий нашего блогера, главного редактора абхазской «Нужной газеты» Изиды Чаня на тему моратория на добычу нефти в Абхазии. Текст читает Кэти Бучуришвили.
В повестке дня последнего заседания сессии парламента вопрос о моратории на разработку и добычу нефти в Абхазии не значился. Сообщение о том, что он будет обсуждаться, появилось в соцсети накануне. Об этом заявил один из лидеров экспертного фонда Айнар, депутат Алмаз Джопуа. По его словам, Айнар по результатам совместной работы с Международной экологической организацией Greenpeace России и при содействии Всемирного фонда дикой природы представляет законопроект о моратории на добычу нефти и обзорный доклад на эту же тему. Проект, опубликованный в Facebook, предполагает запрет на добычу углеводородов в республике на 30 лет до 2045 года. В пояснительной записке к законопроекту мораторий на добычу углеводородов обосновывается не только экологическими опасениями. Риски могут затронуть не только экосистему страны, но и оказать негативное влияние на курортную и аграрную сферу деятельности государства, говорится в документе. Инициаторы законопроекта уверены, что экологические и социальные риски, связанные с разработкой углеводородов, несовместимы с имиджем курортной страны, отрицательно скажутся на развитии сельского хозяйства и создадут угрозу жизни и здоровью людей. В тот же день в соцсети на странице экспертного фонда Айнар появился опросник, в котором пользователям предлагалось выразить свое мнение по вопросу о добыче нефти в Абхазии. Объяснять, что противников добычи нефти было на порядок больше, чем сторонников, думаю, бессмысленно. Я тоже отношусь к агрессивным противникам добычи нефти в Абхазии, но, посмотрев на кампанию, в составе которой мне придется оказаться в результате голосования, я отказалась от выражения своего мнения в соцсети. Меня не устраивает то, что у многих голосующих забота об экологии страны напрямую зависит от того, кто сейчас у власти. Сегодняшний запоздалый протест против договоров, подписанных на правительственном уровне, выглядит по меньшей мере цинично. В 2011-2013 годах правительством были подписаны соглашения с нефтяными компаниями, которым впоследствии были выданы лицензии на разведку и добычу нефти на шельфе Абхазии. Чуть больше года назад, 23 мая 2014 года, президент Анквап на встрече с президентом открытого акционерного общества ННК Эдуардом Худайнатовым по случаю выдачи лицензии на недропользование выразил удовлетворение приходом нефтяной компании в Абхазию и благословил ее словами: «Успех, несомненно, будет, и у Абхазии появится своя нефть». Понятно, что референдум Анквап не проводил и мнение народа не спрашивал, но его нефтяные восторги не разделяли тогда только тот же фонд Айнар и оппозиционный форум народного единства, возглавляемый Раулем Хаджиба. Сегодня общество опомнилось и решило изменить условия игры, но возникает вопрос, кто ответит за базар перед Каталой. Уж простите за карточную терминологию. Ведь Катале без разницы наши внутренние страсти и смена лиц в правительстве. Он ведь договаривался не с Лакербая или Миквабия, не с Анквабом или Хаджимба. Он договаривался с руководством страны, и для страны теперь это вроде как дело чести. Все эти тонкости искусства возможного прекрасно понимают коллеги депутата Алмаса Дёпуа, вынесшего на рассмотрение парламента законопроект о моратории на разработку углеводородов. Депутаты не довели дело до голосования и отклонили проект на стадии внесения в повестку дня, как недостаточно проработанный. Портить взаимоотношения с единственным стратегическим партнером в нынешней ситуации – дело рискованное. Хотя есть основания думать, что общественность заставит новую власть ответить за ошибки своих предшественников.
Это был комментарий Зиды Чаяния. Текст читала моя коллега Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
И в завершении первого получаса нашей программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Сынакоева.
Автор газеты «Республика» Элджиоид размышляет на тему общения, как улицы с двусторонним движением. Начинает он с предыстории, где напоминает о недавнем сообщении спецслужбами о присутствии в стране агента иностранного влияния Сотиевой. Согласно сообщению, предполагалось проведение в 2015 году комплексного исследования по сбору тенденциозной информации о якобы имеющихся противоречиях между Южной Осетией и Российской Федерацией в политической, социальной и экономической сферах. Автор не считает состоятельными такие доводы, поэтому, если кто-то и проявит здесь вдруг свое отторжение, народ сам загасит подобного индивидуума. Просто злоупотреблять с таким благожелательным отношением не надо, пишет автор. Далее он поясняет, что имеет в виду практику, когда городки в Южной Осетии, где проживают семьи военных, окружены высоким забором с колючей проволокой. Это непонятная для населения Цхинвал обособленность, недобрая практика. Понятно, когда территория воинской части, тем более со складами, огорожена высоким забором с колючей проволокой. Но забор с колючкой вокруг жилого комплекса – это нечто странное на территории дружественного государства, считает автор. Он добавляет, что интеграция должна проходить во всех сферах, в том числе и на личностном уровне. Ведь процесс интеграции должен быть подобен улице с двусторонним движением. И тогда уже никакие структуры и спецслужбы извне не могут при всем желании найти противоречия между представителями двух народов, пишет «Республика». Мэрия Цхинвала не будет больше доверять благоустройство озера частникам, пишет информационное агентство «Спутник». Арендаторы взяли городское озеро на 5 лет, пообещав сделать его хорошей зоной отдыха. Однако через 2 года они сами отказались от аренды. Сейчас коммунальные службы расчищают территорию вокруг водоема, закрывают декоративными ограждениями автомобильные подъезды. Местность вокруг водохранилища должна стать обустроенной зоной отдыха, а вскоре можно будет открыть и купальный сезон. Газета «Южная Осетия» пишет о встрече студентов экономического и строительного факультета ВИОГУ с мэром Цхинвала Аланом Алборовым. Градоначальник ответил на вопросы молодых людей. Алборов рассказал о законопроекте об административных нарушениях, который принят парламентом. Он позволит эффективно решать вопросы в сфере благоустройства города, соблюдения чистоты и порядка. Мы уже начали составлять акты. Те люди, которые не будут приводить в порядок территории перед своим домом или организацией, в первое время будут предупреждаться, а в дальнейшем подвергаться штрафным санкциям, цитирует Алборова газета. Побывали студенты и на водохранилище, где узнали, что, оказывается, на одного жителя Цхинвала в сутки приходится по 1 тонне воды, тогда как по нормам достаточно 240 литров. По установленным нормам в сутки в город должно поступать максимум 10 тысяч кубов воды. Мы же тратим в 2 раза больше. Речь идет о нерациональном использовании воды, подчеркнул генеральный директор государственного унитарного предприятия «Водоканал» Сергей Засеев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Вслед за законопроектом о Национальном банке Грузии президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его администрация выступают против законопроектов, которые предусматривают реформу Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, сообщает портал «Грузия онлайн». Сегодня, 10 июля, по этим законопроектам советник администрации Каха Кожарицы и парламентский секретарь президента Георгия Кверенчхеладзе встретились с представителями неправительственных организаций, экспертами и адвокатами. Как сообщил журналистам после встречи Каха Кожарицы, большинство участников обсуждений были настроены критично по отношению к этим законопроектам. В воинских частях Южного военного округа за последние 3 года на треть увеличена численность штатных должностей, отвечающих за работу с верующими военнослужащими, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В настоящий момент на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, на Черноморском флоте, Каспийской флотилии, авиационных и сухопутных воинских частях работают 38 штатных представителей военного духовенства, а также постоянно окормляют воинские части на добровольной основе 54 православных священника и 4 представителя духовного управления мусульман из Дагестана, Ставропольского края, Астраханской и Волгоградской областей, отмечается в сообщении. В интересах патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужащих в войсках военного округа действует более 40 храмов, домовых и часовен и около 20 молитвенных комнат, в том числе для мусульман, передает «Спутник Абхазия». В Южном военном округе, по данным социально-психологического исследования, около 90% военнослужащих причисляют себя к верующим. Из них 78% офицеров, сержантов и солдат по контракту и призыву относят себя к православным христианам, 17% к мусульманам, 3% к буддистам. Парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетии принял закон, запрещающий незаконный ввоз, реализацию и употребление лекарственного препарата «Лирика», а также его аналогов. Закон разработан Комитетом по здравоохранению и социальной политике. Одной из его главных целей является дать возможность правоохранительным органам Республики на законном основании пресекать ввоз и реализацию препаратов в частных аптеках. Глава комитета Алан Казонов, ссылаясь на данные МВД, отметил, что в последнее время в республике увеличилось количество случаев незаконного употребления этого препарата. Особенно, по его словам, им увлекается молодежь.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И международная тема. На Украине стартовала реформа Министерства внутренних дел. Киев стал первым городом, где появилась патрульная полиция. Следом за украинской столицей до конца августа патрулировать улицы выйдут полицейские и в других городах страны. В пятницу на совещании в МВД президент Петр Порошенко назвал чудом результаты начала их службы. Но как на первые дни работы патрульной полиции оценивают киевляне и какие делают выводы эксперты относительно начавшейся реформы? Об этом материал моего киевского коллеги Владимира Ивахненко, который, в частности, побеседовал и с Экой Сгуладзе в ранге первого замминистра внутренних дел Украины, занимающейся реформированием украинской милиции.
Авторитарную, политически ангажированную модель органа внутренних дел Украина получила в наследство от советской системы. За годы независимости милиция в стране не только не была реформирована в соответствии с принципами демократии и верховенства права, но и превратилась, как отмечают правозащитники, в адскую машину подавления общественных протестов и источник коррупционных доходов. Опросы общественного мнения показали, что лишь 2% граждан доверяют милиции, а 66% украинцев выступают за реформирование МВД. На прошлой неделе Верховная Рада приняла законы по переформатированию милиции, и уже вечером 4 июля на улицах Киева появились полицейские патрули. Они будут пока работать в тестовом режиме до вступления в силу закона о национальной полиции. Президент Украины Петр Порошенко назвал патрульную полицию Киева лицом нового государства, которое он намерен построить. Новая патрульная служба вместо ГАИ является одним из новых введении концепции реформирования МВД. Инспекторов-взяточников заменят образованные и вежливые патрульные полицейские, возраст которых от 21 до 35 лет. Заработная плата полицейских составит от 8 до 10 тысяч гривен. В пересчете по нынешнему курсу это от 370 до 460 долларов, в 3-4 раза больше, чем у пока еще неуволенных сотрудников госавтоинспекции. Уже неделю Киев ежедневно охраняют 200 автопатрулей, в каждой машине по 2 полицейских и 100 пеших полицейских. За их работой с большим интересом наблюдают киевляне. И вот что они говорят о своих впечатлениях.
Милиции иногда не встретишь по Киеву, а это все-таки видимость есть.
Они доброжелательны, мы на них возлагаем надежды. Ну, это новый призыв, новая генерация. А я надеюсь, что полицейские эти будут с человеческим лицом.
Я думаю, это позитивный шаг, потому что это чуть ли не первое реальное изменение, которое люди могут увидеть со времен Майдана. Соответственно, это дает определенную, я думаю, надежду на то, что наконец-то начались какие-то реальные изменения в стране. По крайней мере, и для власти, и общества могут это занести в актив. Те, кто начали разочаровываться за то, что полтора года ничего не происходит, они сейчас видят, что, возможно, наши все-таки ожидания не были напрасны, возможно, действительно что-то начнет меняться, и в условиях там войны, когда такая определенная депрессия в обществе, это может быть реально такой позитив.
Есть надежда то, что они будут чуточку лучше, чем наши классические милиционеры.
Газета «Факты» сообщает, что в редакцию постоянно звонят восторженные читатели и рассказывают. В одном месте полицейские сами починили светофор, а пока он не работал, регулировали движение. В другом помогали накачать колесо и отремонтировать машину. Максимально срок прибытия патруля к месту происшествия в среднем составляет не больше 3-5 минут. Эка Сгуладзе, которая в свое время провела успешную реформу МВД в Грузии и сейчас, занимая пост первого замминистра внутренних дел Украины, пытается реформировать украинскую милицию, рассказывает о первых успехах патрульной полицейской службы в Киеве.
Они справились со всем. Я могу правду сказать, что я очень волновалась первую смену, первую ночь, но было все. Было и ДТП, в том числе и с пострадавшим. Было и оказание первой помощи, и спасение девушки с сломанной ногой, с открытым переломом. Было и задержание с оружием, было и хулиганство, было и задержание на горячем следу. И со всеми справились. Это очень хороший результат, и я никак не могу это объяснить, кроме того, что и мне все равно. Они работают от души. В этом, наверное, сегодня самая большая разница.
Патрульных полицейских отличает новая форма. Она иная, чем у работников милиции. Самое заметное отличие – черный цвет. В комплект входят две рубашки, две пары брюк, ботинки, футболка, функциональная куртка, бейсболка и фуражка. При разработке новой украинской форменной одежды за образец комплект взята униформа нью-йоркских полицейских. Один комплект обходится примерно в $700. У каждого полицейского есть нагрудный номерной жетон, по которому его можно идентифицировать. Вооружение полицейского включает газовый баллончик, резиновую дубинку и табельное оружие. Помимо этого, у каждого патрульного есть портативные камеры. После Киева до конца августа патрульные полицейские службы должны появиться в Харькове, Николаеве, Одессе, Луцке и Львове. Согласно закону о национальной полиции, госавтоинспекция и патрульно-постовые службы будут работать в городах и поселках Украины до тех пор, пока в них не появится патрульная полиция, то есть как минимум до конца года. Слово директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
Если говорить о глубоком коренном реформировании постсоветской украинской милиции, то новая патрульная служба по западным лекалам от авторов грузинской полицейской реформы и только в городе Киеве лишь только начало. И оно скорее витринно-показательное, нежели глубоко реальное, поскольку очень много пафоса, очень много рекламы, очень много ставок на новизну, новая форма, новое название, новая концепция, новые молодые люди. Сможет ли новая патрульная служба создать, формировать принципиально новую качественную услугу по безопасности, гражданской прежде всего безопасности, дорожной безопасности в Киеве и в стране, пока еще вопрос. Тем более, что нужно учитывать, что грузинские реформы и команда грузин-реформаторов все-таки иногда, а может быть и не иногда, а часто злоупотребляет пиаром. Злоупотребляет реклама и считает, что рекламные акции в соцсетях, в телевидении и в других медианосителях, вот они и есть реформы. Но, тем не менее, все-таки надежда вот есть, она сформирована у киевлян, у горожан. Но вот то, что киевляне с таким ажиотажем, оживлением и энтузиазмом восприняли реформу дорожной полиции в Киеве, все-таки не совсем так. Скорее, киевляне и граждане Украины вот в ожидании, чем же это закончится.
Согласно принятому Верховной Радой закону об органах внутренних дел, в их состав, кроме самого министерства, теперь входят и центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере защиты границы, миграции, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, национальная полиция и национальная гвардия Украины. Законом определен статус МВД как гражданского ведомства во главе с гражданским министром. Документы о переформатировании милиции вступят в силу после их подписания президентом Украины. Предполагается, что будут разделены должности министра внутренних дел и главы полиции. Президент Петр Порошенко ранее уже намекал, что на посту руководителя полиции хотел бы видеть Экус Гуладзе. А вот останется ли в своем кресле нынешний ее начальник, министр Арсен Аваков, пока вопрос нерешенный. Вадим Карасев продолжает.
Как начальник милиции, как руководитель силовой одной из самых серьезных, сильных и ресурсно обеспеченных силовых ведомств, то Аваков вряд ли продержится долго на своем посту. Потому что вот с такими полномочиями и функциями министра президент и другие политические силы долго терпеть не будут. Тем более к министру Авакову много вопросов. А вот если эти функции будут разделены, то в этом смысле Аваков... Квота коалиции, квота партнера по коалиции, но в данном случае уже министр не будет напрямую руководить национальной полицией. Руководить национальной полицией будет закон, система права. Хотя в то же время национальная полиция, она будет подконтрольна и парламенту, и президенту, и частично министру внутренних дел, но здесь уже директивного прямого управления не будет. То есть здесь работает не принцип политического назначения, либо политических выборов, выборной ответственности, а меритократический принцип. Вот если так, то Лавака может оставаться на своем посту как руководитель с сильными политическими амбициями крупнейшего силового ведомства страны. Он не будет создать тогда политической опасности как своим партнерам, так и конкурентам. Начальник полиции – это силовик, человек в погонах, которого, кстати, министр внутренних дел не назначает. А министр внутренних дел – это политик, он занимается концепцией, политической линией. В то же время непосредственно функциональные обязанности или функции вот силовые, они за полицейскими, за полицейским аппаратом. И министр внутренних дел непосредственно в работу национальной полиции не вмешивается. В общем-то, западный подход. Как
говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Абхазские футбольные болельщики получили повод для радости. В будущем году чемпионат мира для непризнанных сборных пройдет в Сухуми. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня у меня была встреча с премьер-министром Абхазии Артуром Меквабия. И в ходе разговора, который касался самых разных тем, я не мог не спросить его о предстоящем будущем году в Сухуми чемпионате мира по футболу среди сборных команд, не принятых в ФИФА. Дело в том, что на днях Исполнительный комитет Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА решил провести следующий чемпионат мира по футболу в Абхазии. Мы счастливы и горды сообщить, что хозяйкой чемпионата мира по футболу 2016 будет Абхазия. Исполнительный совет КОНИФА единогласно приняло решение передать право провести следующий чемпионат красивой стране на побережье Черного моря, отмечается в сообщении исполнительного совета, опубликованном на его сайте. Около месяца назад я рассказывал на «Эхо Кавказа» о том, какую бурю разочарования и возмущений вызвало в Абхазии известие о том, что власти Венгрии, где намечалось проведение чемпионата Европы под эгидой КОНИФА, запретили приезд на него сборных Абхазии и Южной Осетии. Произошло это, как нетрудно было догадаться, после очередной победы грузинской дипломатии. И произошло, когда сборная Абхазии уже усиленно готовилась к чемпионату. И уже тогда в письме в Федерацию футбола Абхазии накануне чемпионата Европы, в котором президент КОНИФА Пер Андерс Блинд с сожалением информировал о сложившейся ситуации, он выражал надежду, что после проведения заседания нашего исполнительного совета будет объявлено, что вы являетесь хозяевами следующего турнира. Так и произошло. Один из абхазских интернет-форумчан отреагировал следующим комментарием. «Грузины разозлили оргкомитет, и он в пику им организует у нас чемпионат. Так пусть почаще протестуют, еще мириться с нами мечтают». Конец цитаты. Впрочем, другие комментаторы говорят, что на самом деле идея о проведении чемпионата мира 2016 года возникла раньше. Еще в 2014 году делегация КОНИФА посетила Абхазию с инспекцией и, судя по всему, осталась довольно увиденным. На сайте «Абхаз-Авто» в восторге в связи с предстоящим футбольным праздником в Абхазии плавно перетекли в рассуждения о том, будут ли матчи чемпионата мира проводиться на реконструированном, а практически построенном с нуля сухумском городском стадионе «Динамо». Судьба этого стадиона, однако, по-прежнему не ясна. Хотя работы на нем завершились прошлой осенью, он до сих пор официально не принят и не открыт. Тем не менее, в конце мая на нем прошли игры международного юношеского турнира по футболу на приз «Африка Цвейба». В июне было опубликовано коллективное письмо руководству страны, представителей спортивной общественности, в котором они ставили вопрос о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию стадиона. Вскоре после этого в СМИ появилась информация, что премьер-министр Абхазии Артур Меквабия побывал на стадионе «Динамо», чтобы познакомиться там с положением дел. О его выводах я и спросил сегодня. По словам Артура Артемовича, недоделок на стадионе немало. Нет простейшего электроосвещения. Из-за отсутствия вентиляции кое-где в помещениях появилась плесень. Чтобы довести стадион до ума, нужно еще 20 миллионов рублей вложений. Но ему, конечно, хотелось бы, чтобы игры предстоящего в будущем году чемпионата мира среди непризнанных футбольных сборных проходили и на этом стадионе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Архивные фотографии журнала National Geographic демонстрировались вчера поздно вечером в Тбилиси на Черепашьем озере в клубе «Витамин». Были представлены уникальные снимки, сделанные в Грузии в начале 20 века, а также наиболее интересные фотографии, созданные в разных уголках Земли за последние несколько лет. Анастасия Славинская продолжит тему.
На черно-белой фотографии три хевсурские женщины, согнувшиеся в три погибели под весом взваленных на спины вязанок сена. Размер груза сложно переоценить, он явно больше миниатюрных женщин в национальных костюмах. На заднем плане за рабочим процессом наблюдает мужчина. Эта фотография – часть фотосессии, сделанной в Грузии Джулианом Хекенбургом Брайаном в 1933 году. Фотограф сделал к этой работе следующую надпись. В Хевсуре эти женщины и маленькие девочки выполняют тяжелые работы. Мужчины помогают им редко, поскольку мужским делом они считают бой. Впрочем, первая фотография из Грузии, появившаяся на страницах журнала National Geographic, сделана за год до выхода журнала в свет в 1887 году. На ней опять же три женщины, на этот раз в богатых расшитых платьях и головных уборах. Ее автор Джордж Кеннон. Судя по всему, представители аристократии, говорит редактор National Geographic Грузия Леван Бутхузи.
Самое интересное, что автор сделал к фотографии саркастическую надпись – грузины считают своих женщин красивыми. Однако на самом деле это не так. На мой взгляд, он немного передергивает. Одна из этих женщин довольно красива. Сама фотография – это одна из самых старых, сделанных в Грузии. Ее оригинал хранится в архиве нашего головного офиса в Вашингтоне.
Архивы National Geographic, говорит Бутхузи, хранят еще много грузинских фотоисторий. Периодически разбирая их, они находят доселе неизвестные кадры, пойманные авторами в Грузии, и выносят их на суд общественности. Представленная вчера серия фотографий включает период по 40-е годы прошлого столетия. Сюда, в Грузию, продолжает редактор, практически ежегодно приезжали охотники за удачными кадрами из National Geographic. Однако в сталинский период фотографам попасть в СССР удавалось крайне редко. Мало того, что информация о их приезде в страну, закрытую железным занавесом, не афишировалась в обществе, часто кадры, добытые здесь, редакция National Geographic не решалась даже печатать в журнале, рассказывает Бутхузи. При этом, как в плане информативности, так и в художественном плане, особого интереса сегодня эти снимки не представляют, говорит редактор.
Намного более интересны снимки, сделанные в хрущевский, а затем в брежневский период, и те, что были сделаны во времена свободной Грузии. Как ни странно, эти три года оказались очень динамичными. Запечатлены различные манифестации, политические группы. Особого внимания заслуживают также фото имперского периода. Это и салоны, городские и фотографии, сделанные в горах.
Помимо архивных фотографий Грузии, вчера были представлены и снимки, сделанные в разных уголках мира за последние пару лет. Издатель National Geographic в Грузии Тата Квачадзе говорит, что они намеренно не стали делать аннотации к снимкам. Для журнала фотография – одна из самых важных составляющих. Фото способно поведать целую историю без каких-либо слов. Для сегодняшнего вечера мы отобрали и наиболее интересные работы грузинских фотографов, созданные за последние полтора года. Музыкальное оформление вечера взяла на себя молодая грузинская исполнительница Тинатин. Она и ее бенд исполнили композиции собственного сочинения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вчера в Национальной библиотеке Северной Осетии состоялся творческий вечер поэта, прозаика, драматурга, лауреата премии имени Костахи Тагурова, заслуженного деятеля культуры Южной Осетии Мелитона Казиты. На встречу с известным осетинским писателем собрались деятели культуры, искусства, как Северной Осетии, так и Южной. Разговор со знатоком осетинского национального характера занял целых 5 часов. На мероприятии побывала наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Весь вечер в стенах Национальной библиотеки Северной Осетии звучала живая осетинская речь. Многие выступающие коллеги Мелитона Казиты, писатели, говорили о его выдающемся вкладе в развитие осетинской литературы. Яркой и образной была речь патриарха осетинской литературы академика Нафи Джусойте, прибывшего во Владикавказ с правительственной делегацией Южной Осетии. Чувствовалось желание южан поделиться с северными осетинами своей гордостью за соотечественника. Мелитон Казиты родился в селении Ноккау, Южной Осетии. В 1966 году поступил на Осетино иностранный факультет Юго-Осетинского педагогического института. Там же защитил диссертацию на тему «Гармония и драматургия жизни в художественном восприятии Камала Ходова». Работал журналистом, определенный период возглавлял телекомпанию «Ирыштон», дважды избирался в парламент Южной Осетии. Сегодня Мелитон Казиты – доцент, преподаватель осетинской литературы кафедры осетинского языка и литературы Юго-Осетинского государственного университета. Секретаря Объединенного союза писателей Осетии Тенгиза Догузова, уроженца Южной Осетии, восхищает многогранность Казиты. Его талант особенно ярко проявился не только в творчестве, прозе и поэзии, но и в скрупулезном исследовании осетинской словесности.
Между прочим, как и общественный деятель, и как сопредседатель, очень многое делает для развития нашей литературы, для развития нашей осетинской действительности. И очень доброе дело Мелитон и Камал Ходов сделали, я вот в своем, что они очень такой мост сделали для объединения двух осетин.
Стихи и рассказы Мелитона Казиты появились на страницах газет и журналов, когда он был еще школьником. Первый сборник его рассказов «Звучит песня» вышел в издательстве «Ирыштон» в 1971 году. С тех пор Мелитон Ризоевич издал уже более 40 книг, из которых 6 написаны для детей. Литературный псевдоним Мелитона Казиты – Роксалан. Также изданы 3 тома его литературно-критических произведений. Сам Мелитон Казиты на вопрос, какое из своих произведений он считает лучшим, не задумываясь, отвечает: «То, которое еще не написано». По мнению мастера, каждый раз после выхода в свет своих трудов он расстраивается, поскольку остается недовольным итогом своей работы. В творческих поисках он пребывает перманентно. Казиты неохотно делится планами на будущее, но мне поведал о некоторых из них.
Я не могу о своих планах говорить, но я в данный момент, у меня в производстве где-то 3 книги. Они выйдут скоро. Это 2-й том «Осетинского клада Ирыл-Казна». Это 2-й том осетинской современной литературы. И еще 4-й том «Литература критических статей и монографий».
Главными темами произведений Мелитона Казиты являются родина, свобода, любовь и современность. Последняя тема особенно интересна, ведь перу Казиты принадлежит первый осетинский роман о студенческой жизни «Переходный период». На мой вопрос, каким он видит образ современного осетина, Казиты ответил:
«Сегодняшнего борца я вижу, допустим, не таким, чтобы он был папахой и чтобы ходил за скотом, а я вижу осетина борца образованным, умным. И, разумеется, как были наши предки, очень преданным Осетии и своему народу, чтобы ради своих выгод не делал ничего такого, чтобы этим он унизил свой народ».
сказал корифей осетинской литературы. Творческий вечер Мелитона Казеты продолжался 5 часов. Настолько интересны были пришедшим мысли виновника торжества об осетинском характере и судьбе. Впрочем, те, кто не попал на вечер, могут приобщиться к осетинской литературе, прочтя произведения Мелитона Казеты. Например, книгу «Осетия, опаленная войной» о трудном, трагическом времени грузино-осетинской войны или книгу «Боль», посвященную Бесланской трагедии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.